Как-то на работе нечего было делать, и я взял, прочитал биографию Льва Николаевича Толстого. Мне из всей биографии запомнилась его одна фраза. «Проклятая гордость! Какой был бы я славный человек, если бы не она?» Вы знаете, наверное, каждый из нас может подтвердить, точно так оно и есть. Хотя, может, у кого-то какие-то другие слабости, кто-то говорит «лень, мой бич», кто-то говорит какие-то другие грехи, но на самом деле, так или иначе, мы все от нее страдаем. Если, друзья, взять все грехи, любой вы возьмете, начнете анализировать, я просто этим занимался, вы в любом грехе найдете элемент гордости. Всегда есть неубитое греховное «я». И причем про нее нельзя сказать, как говорят, я впал, ну, во что-то впадаю, там, в пьянство, в блуд, там, впал в гордость. Вы слышали, нет такого? Такого нет. Почему? Потому что в нее не впадают. Это вирус, который поразил нас изнутри и сегодня причиняет нам кучу вреда, и нам постоянно надо ее обнаруживать, и постоянно нужны те, которые нам помогают ее искоренять. Разрушаются семьи из-за гордости. Вот интересно, вырастает человек, а проблемы остаются те же самые. В песочнице идет диалог, чей домик лучше, чей папа лучше, где он работает. И если аргументы заканчиваются, переходили всегда, я помню, в рукопашную. Хорошо, если, друзья, приходит возраст, человек понимает, что так проблемы не решаются. Человек приходит в церковь, а в церкви Христос сказал, кто хочет за мной идти, тот отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Сюда, друзья, приходят, чтобы научиться для себя умирать. Но люди просто иногда песочницу поменяли, просто они пришли сюда и пришли дальше себя утверждать. Я прочитаю, друзья, я влюбился год назад в послание Иакова, и выведем определенные принципы, как бороться с гордостью, как ее победить. Практические советы дает Иаков, мы на них посмотрим. «Откуда у вас вражды и распри, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Перепираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас, но тем больше дает благодать? Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Друзья, ну, к сожалению, сейчас проекторы появились, к сожалению. Вот реально, к сожалению, люди перестали Библии носить на собрание, но мне бы хотелось, чтобы вы видели всю картину. Первый стих говорит о проблеме, которая родилась в церкви. Это проблема вражды и распри. В оригинале в греческом тексте вражда полемос, то есть полемики, причем во множественном числе. Это были вспышки гнева, взаимные оскорбления, унижения, потому что следующий 11 стих «Не злословьте друг друга, братья». Из контекста мы можем понять, с какой проблемой боролся Яков. До этого, в предыдущих главах он пишет, что у них было желание учить, немногие братья делайтесь учителями, у них было желание быть в руководстве церкви, если кто из вас мудрый и разумный, эти два слова тоже всегда употреблялись по отношению к руководителям, к наставникам, да? Яков говорит, что надо делать. И вот, скорее всего, на этом фоне были какие-то склоки и разногласия. Это особенно важно знать тем, которые считают, в Деянии апостолов описывается идеальная церковь. Послание Якова – это первое послание, которое было написано, и церковь идеальной не была никогда. Там было много проблем. В данном случае греховная «я» и песочница, друзья, проявилась в церкви в отношении вот братьев, которые не могли поделить портфель. К сожалению, так бывает. Я сейчас не буду, друзья, эту тему раскрывать. Яков просто обозначил, друзья, это одна из проблем, еще раз, проявления гордости. Но дальше он говорит, он спрашивает, вопрос задает, вы знаете откуда? Откуда у вас вот это? От вожделений ваших. От сильных неудовлетворенных желаний, неудовлетворенное «я». Встретились два «я хочу». Один «я хочу», второе «я хочу» и... И вот так, друзья, церкви рушатся и семьи распадаются. И в молодежи конфликты, и между братьями конфликты. Все по этой причине. Сильно хочу, больше, чем надо хочу. Друзья, и причем, смотрите, он отмечает, что это «хочу» было такое, что некоторые даже не просили. Они в церкви просто привыкли сами добиваться своего. Зачем я буду просить? По головам. Прошелся, заполучил свое и все. А другие просят, но не получают. Он говорит, да я, потому что Бог-то знает. Вы, говорит, просите не на добро, вроде дело-то хорошее. Учить хотите, руководителями церкви стать. Но просите, чтобы употребить... Слово интересное, вот, ну, сейчас буду греческим мучить. Это слово, которое употребляется в притче о блудном сыне. «Расточил имение свое, живя распутно». Можно было перевести «просите, чтобы расточить для ваших вожделений». Вы вроде хорошее просите, но Бог-то знает. Вы просто его слугой хотите сделать, чтобы он вам дал, а вы это расточили для удовлетворения своих греховных амбиций. И он говорит, такого не будет. Вторая причина, почему конфликты были в церкви, он говорит, что есть, это первые 5 стихов о вожделениях говорит, а следующий он говорит о духовной неверности. «Прелюбодеи, прелюбодейцы» — это тоже была фраза, достаточно известная евреям, да, книга Оси, другие книги, Иеремия там описывает Израиль как жену прелюбодейца, которая вроде бы служит Богу, но в то же время ходит к идолам. Христос ее употреблял, рот лукавый и какой? Прелюбодейный. И он говорит, вы вроде в церкви, но ваши похоти там окопались, и вы вроде служите Богу, но на самом деле дружите с миром. И, друзья, вот в моем сознании всегда, ну, в юности нас так как бы проповедовали, воспитывали, дружба с миром. Там были там прически, косметика, юбки, штаны, джинсы. В контексте, друзья, Иаков говорит о том неумерщвленном «я». Мир – это система ценностей, система утверждения себя. Когда я буду делать все, но чтобы после собрания нарваться на похвалу, петь хорошо, стих выучу. Ну, чтобы подожди, потом сказали, молодец. Я буду трудиться до изнеможения, но только чтобы удовлетворить свое «я». Когда, друзья, мир, это тогда, когда хочется все, чтобы было по-моему, и я не готов гнуть свою шею. И вот теперь мы подобрались к нашей теме. Яков предупреждает. Вы что, говорит, думаете напрасно? Писание говорит, что Бог любит нас до ревности. Однажды мне снится сон. Ужасы, сразу скажу. Моя жена выходит замуж. А я в числе приглашенных. Сижу, смотрю на все это. Благо, я не запомнил лицо этого человека. Я просыпаюсь в ужасе в 3 часа ночи, весь мокрый. Чувство, вот я до сих пор его помню, оно иногда возникает, его не передать. Порвать готов вот этого жениха просто в клочья. Жена, я не пойму, как такое могло получиться, что ты полюбила кого-то больше, чем меня? Я понял вдруг, друзья, это ревность. Я ей утром все это рассказываю, она смеется, показывает. Вот, говорит, все нормально, вся твоя, говорит, целиком, никому, ни кусочка сердца. Но вот, друзья, Иаков приводит пример, он говорит, когда ваше «я» и похоти окопались внутри, вы что, говорит, думаете, Бог это терпеть будет? Он Бог-ревнитель. Он до ревности любит дух, живущий в вас. Нет, он гордым противится, а смиренным дает благодать. Яков здесь приводит несколько выражений с военной тематики. Слово «противиться» – это военный термин того времени, означает готовиться к сражению, готовить армию. Он буквально пугает народ Божий и говорит, вы когда смирились, что в вашей жизни плоть взяла верх, вы имейте в виду, что у Бога есть миллионы инструментов, чтобы вашу шею нагнуть. И он это будет делать. Он любит вас до ревности только по этой причине – он запускает свою армию для того, чтобы вас победить. Он гордым противится. Друзья, здесь миллионы примеров в Священном Писании. Или, ну, сегодня братья употребляли Новохудоносор. Я вот сейчас, когда начались специальные военные операции, началась на Украине, я как-то мир потерял, знаете, покой, спать перестал. Чего к чему, не знаю. Обычно вот все проходили чеченские, там все мимо меня как-то легко. А вот тут что-то запереживал. Я что стал делать? Стал включать книгу пророка Даниила ночью, на тумбочку ложу и прослушиваю. Раз, два, три, все, замечаю, засыпаю, все, хорошо. И вот обратил некоторое внимание. Вот там описано про Новохудоносора, что этот человек еще во второй главе сказал, что вот лучше, выше Бога Даниила его нету. Он такой, знаете, вроде как смиренный, Бог его даже где-то называет своим рабом. Раб мой Новохудоносор. Но приходит время, когда вот он ходит, 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 и я так растет. Он говорит, так это Вавилон, я построил все мое, я сильный, я могу. И еще слово в устах, ему там, перефразирую, скоро, говорят, травку щипать будешь на полянке, так питаться будешь. Скоро, как вол, когти отрастут. И вы знаете, проходит вот этот период, там год, сколько там он мучился, снова приходит он в себя и говорит, все, благословил Бога Всевышнего, прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, который царство дает, кому хочет, он вдруг понимает, что он маленький человек, а высокий Бог. Это вроде человек неверующий. Я, кстати, знаете мысль, какую скажу? Вот смирение, это вот там, где нам действительно комфортно. Я как-то ехал не так давно в одном поселке, и там такая картина, по разделительной полосе идет корова. Прям идет. Машины едут, а она посередине так шагает. И вот у меня возмущение. Корова, ну ты не для асфальта создана. Уйди ты на поляну, тебе там лучше. Но не в Индии, мы в конце концов собьют тебя, успеют, нет, замариновать. Но ты корова, что ты сюда вышла? Ну вы понимаете, друзья, Бог так создал, что человеку, будучи, ну, Писание не, как сказать, не стесняется в выражениях. Черепок из черепков земных. Помните, да, Исаия говорит? Горе тому, кто перепирается. Глина. Там всякие такие вот эпитеты. Иногда кажется, ну, достоинство наше человеческое унижает. А Богу неинтересно. Он говорит, кто мы. И говорит, что человек удовлетворение тогда получит, когда займет свое место. И Навуходоносор яркий тому пример. Я был как-то в семье одной. Они читали книгу пророка Даниила тоже на ночь. И вот брат сидит, он служитель, брат, и говорит своим детям. Так, дети, знаете, что я понял? Похоже, в вечности мы встретим брата Навуходоносора. А я почитал вот эти несколько раз, я думаю, наверное, правда. Вы смотрите, как он изменился, как он понял, какой он маленький, а Бог большой. А у Иова, друзья, вроде все хорошо. А вы первый вопрос, помните, какой ему Бог задал? Пришел в бурю, вот с Илией в тихом веянии ветра. Наверное, буря что-то обозначала, страшно стало. Пришел Бог и задает первый вопрос. Кто сей? Еще раз, он до этого говорил, я с Богом хотел бы судиться. И выйду, говорит, правым, чистым. А Бог является и говорит, ты вообще кто такой? После всего пережитого говорит, кто ты такой? Я не понял, с кем судиться-то вообще. И задает ему кучу вопросов, чтобы показать разницу. Друзья, болезнь первая, что в греховности нашей в Едемском саду поразила, вот это осознание, какой великий Бог. И осознание, какие мы маленькие. Братья и сестры, помимо знания этой истины, надо ее прочувствовать. Ей даже можно гордиться, что мы знаем. Знаете, гордость, да, ее называют иногда таким гидрой многоголовой, Кощеем бессмертным. Ты ее вроде отрубил вот здесь, пошел прощения попросил и тут же возгордился, потому что ты попросил прощения. И вот знание того, что Бог велик, а ты маленький, иногда рождает чувство гордости. Ну, никто ж не знает, а я вот знаю. А вот на глубине вот эту вот разницу переживать каждый день и осознавать, Господи, ты большой, а я маленький. И я не имею права с тобой воевать и не могу, потому что точно проиграю. В 7 стихе Иакова говорит, что в духовной войне нужно встать на сторону Бога. Два слова еще раз в военной терминологии. Покоритесь, это оттуда, и противостаньте. Можно было перевести, капитулируйте перед Богом и противостаньте дьяволу. Вы сейчас воюете друг с другом, вы воюете с Богом, покоритесь Богу, капитулируйте перед Богом, вы с Ним воюете, ваша гордость с Ним воюет, а дьяволу противостаньте. Знаете, кстати, военная терминология подразумевает, что нельзя не подчиняться. Вот понимаете, где-то на работе я могу, начальник мне не понравился, я могу передумывать, так, а приказ его вообще правильный, неправильный, и могу пойти посоветоваться, а военный не так. Вот я там с братом одним разговаривал. Он про отца своего рассказывал. Почему я еще думал, то ли правда, то ли нет. А ну раз брат рассказал, наверное, все-таки правда. И вот он говорит, служил на флоте. И однажды ему нечем было заняться. А незанятый солдат, говорят, потенциальный преступник. Братья, кто служил, знает. Там чем-то надо солдата занять. И подходит командир, говорит, дает ему напильник. И говорит, вот цепь, которая держит якорь, ее надо перепилить. И ушел. Ну, а он такой оказался немножко прагматичный. У него на соседнем корабле на палубе друг работал, газоэлектросварщик. Подтянули баллон, сдули цепь, в море. Вот. Потом комиссия, говорит, разбирательство, планерка. Офицера разжаловали, а, говорит, папе моему вынесли благодарность. Молодец. Выполнил приказ. Никто не сказал, надо было подумать. Знаете, если, а как я буду смиряться? А он там мне вообще на шею сядет. А когда тут столько беспорядок начнется, сделай то, что Бог говорит. Бог сказал простить, надо простить и не думать. Бог сказал покаяться, надо выйти и покаяться. Сегодня об этом уже говорили. Друзья, то, что Бог сказал, надо делать. Давайте идем дальше. Второе. Восьмой стих говорит о том, что нужно приблизиться к Богу через оставление греха. Очистите руки, грешники. Друзья, вот это слово «грешники», оно тоже употреблялось в Писании, только к абсолютно неверующим людям. Пришла женщина, написано Мария, да, грешница. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных. Павел пишет, что помилован грешник, да, из которых я первый. И в то же время, смотрите, Яков совмещает, что вот с этой древней традицией, обрядовое предписание очищения рук, то есть это когда священники приступали служить Богу. А вот здесь люди совместили. Они, будучи грешниками, будучи неверующими людьми, совершали служение Богу. Яков говорит, приблизьтесь к Богу, приблизиться, но приблизьтесь так, чтобы служить Ему, перестав быть грешником. Знакомая проблема, нет, в церкви? Вот раньше, мне кажется, чуть-чуть с этим было построже. Сейчас, ну, то ли желанием привлечь. Хотя такую проблему рождает. Так брат недавно один подошел и говорит, слушай, от одного берега отплыл и к другому не пристал. Вот наполовину. Я, говорит, и в мире свой, и в церкви свой. Я, говорит, и в церкви в хоре пою, и там в хоре пою. Я и с теми нормально, и здесь нормально, у меня все хорошо. Так вот Иаков говорит, хотите к Богу приблизиться, вот это надо прекратить. Если грешники, то покайтесь. А если служить Богу, то очистите руки. Друзья, нельзя эти вещи совмещать. Третье. Целиком посвятите себя Богу. Восьмой стих, вторая часть стиха, он здесь говорит о том, что исправьте сердца двоедушные. Я не могу пройти мимо этого текста, потому что это тема всего послания. Двоедушие или разделение. Немножко об этом мы сейчас говорили. Когда человек думает, кому себя посвятить, и у него часть сердца миру, часть сердца Богу. Может, это можно было объединить. Когда он не может Богу отдаться целиком. Вот в первой главе он говорит об этом, что человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих, такой человек от Бога ничего не получит. Опять идея разделения. Так я, друзья, это к чему? Понимаете, когда с молодыми людьми разговариваешь, там всегда вот эта раздвоенность. Я не знаю, я вроде служу, но наполовину. И я говорю, тебе надо разогнаться, говорю, и прыгнуть. Вот просто в Бога прыгнуть, все оставить. Вот грех хочу, вот это вот меня мучает, вот эта жизнь, вижу, мешает. Но вот эти зоны своей жизни не хочу Богу подчинять. А тогда не получится. Исправьте сердца двоедушные. Исправьте. Девятый стих, друзья. Четвертый принцип наш. Поменяйте настроение. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач. В таком состоянии люди умудрялись веселиться. Я исследовал, друзья, все слова. Речь идет о буквальном веселье, любящих наслаждения. Место сокрушения, добровольного отказа как раз от комфорта и роскоши. В других переводах «сделайтесь несчастными», то есть перестаньте радоваться, радоваться нечему. И последнее, смиритесь пред Господом, и тогда Он вас вознесет. Друзья, вот она, дорога наверх. Еще раз, друзья, вот знаете, у Соломона есть хороший стих, притча 15.33, «Славе предшествует смирение». Он говорит о том, что если мы в жизни чего-то хотим достичь, нам придется много очень переживать унижений. А значит, придется много смиряться. Ну никак, друзья, мы не придем к какому-то высоте, к славе, не смиряясь. А смиряться мы не научимся, если не будем переживать какие-то трудности. Но тогда только монарх спустится с престола и подымет нас наверх, дает благодать, только когда мы упадем в эту пыль. По-другому никак, друзья, в мире не принимают на работу, если ты больной. А у Бога наоборот, к Нему не приходят, если ты здоровый. Вот когда больной, когда в пыли, когда жалкий, несчастный, приходишь, вот такого он подымет, вот такого он скажет, такой мне и нужен. Братья и сестры, заметьте, есть такое слово «смирил». Вот это не то. «Смирил» — оно в Писании часто встречается. «Пришел один царь, смирил другого». «Пришел Бог». Кстати, Иона не смирился во чреве кита. Хоть там воды, волны, пишет надо мной, водоросли там, пишет он, голова моя. Я так понимаю, плывет... Кит заглатывает вот эту всю рыбу, тину, что там еще бывает. Все на его 3 дня, вы представляете, нет? Очистился, все, вот, только вроде как обсыхать, может, маленько начал. Следующий заход. И так трое суток, но не смирился. А вот это состояние смирения, это не присмирел, а это состояние. Друзья, я не знаю, что в вашей жизни, что не так, подумайте. У вас с кем-то конфликт? А все про это, друзья, и в любую область, братья, вы хотите, чтобы вас там, может быть, руководителями поставили? А не поставят некоторых. Куча в жизни каждый день примеров, когда придется, друзья, смиряться, и пусть вас Бог благословит, друзья. Понимать, Он большой, мы маленькие, мы глина, пусть делает то, что хочет. Глину можно мять, черепок можно положить туда, куда надо, пусть делает то, что хочет. Пусть Господь благословит. Не вступайте в войну с Богом. Будет больно. Давайте будем учиться смиряться. Война с Богом ничем хорошим не закончится. Склоним колени и помолимся. Аминь.